Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Сегодня Святой Дух снова обращает ваше внимание на одну из важнейших тем Святого Писания – на Божий народ Израиль. Я еще раз должен отметить, что, к великому сожалению, многие дети Божьи не любят читать и исследовать Ветхий Завет и считают, что сообщения Ветхого Завета предназначены только для Израиля, и Церкви Иисуса не касаются. Но я придерживаюсь к тому, что Святой Дух говорит в отношении всего Святого Писания, как читаем в Псалме 118, стих 160. «Сумма слова Твоего истинна, и все верно». А поскольку к сумме Божьего Слова относится и Ветхий Завет, то мы не имеем права на основании нашего человеческого, а часто просто плотского мышления игнорировать Ветхий Завет. А если мы от всего сердца полюбим Ветхий Завет, то Господь Иисус обильно благословит в исследовании всей Библии и даст много откровений. История Божьего народа Израиля, которым мы сегодня займемся, является одной из моих возлюбленных тем, поэтому главным текстом нашей сегодняшней проповеди возьмем пророческое сообщение Господа Иисуса через пророка Исаию в главе 48, стихи с 17 по 19, читая этот текст. Так говорит Иегова, Искупитель твой, Святый Израилев. Святый Израилев, так я озаглавил нашу проповедь. Я Иегова, Бог твой, который учит тебя тому, что тебе помогает, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим! Тогда мир твой был бы как река, и праведность твоя, как волны морские, и семя твое было бы как песок, и отпрыск, происходящий из чресл твоих, как песчинки. Не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. В трех прочитанных стихах нашего текста Святой Дух ставит перед нашими глазами Божьи обетования Израилю. Хотя в этом тексте Господь Иисус обращается к Израилю, но все же некоторые детали этого сообщения находят свое духовное применение также в отношении Церкви Иисуса. Пророчески мы можем кое-что извлечь из этого текста для себя. В самом начале я должен вас предупредить, что время, о котором говорится в этом высказывании, является 70-й седьмина. И если в стихе 20 этого текста мы читаем «Выходите из Вавилона», то это не имеет ничего общего с 70-летним пленом Израиля в Вавилоне. Обращаю ваше внимание на тот факт, что в Новом Завете, в лице Вавилона, мы должны видеть то, что Святой Дух сообщает нам в шести местах Откровения. Глава 14, стих 8, глава 16, стих 19, глава 17, стих 5 и глава 18, стихи 2, 10 и 21. Привожу два из этих мест, к которым мы ниже еще вернемся. Откровение 16, стих 19. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости, гнева его». И Откровение 17, стих 5. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я знаю, что многие дети Божьи пытаются понять, что или кого мы должны сегодня видеть в этом Вавилоне Великом, матери всех духовных блудниц и мерзостей земных. Чтобы приблизиться к разгадке этого довольно сложного вопроса, я скажу вам, что своего расцвета Вавилон достигнет при откровении Антихриста, который будет вдохновителем и завершителем этого понятия «Вавилон». Я думаю, что все понимают, прежде чем Вавилон Великий падет, он должен сначала достичь своего расцвета, хотя здесь о Вавилоне мы читаем как о городе, но в духе мы должны в нем видеть прежде всего три основных единства или три объединения: политическое объединение, хозяйственное объединение и религиозное объединение. Слабый прообраз религиозного объединения мы видим сегодня в Экумении. Через определенных духовных руководителей сатана уже сегодня предпринимает первые шаги к объединению всех религий под одну крышу. Когда Господь Иисус восхитит свою церковь и заберет с земли Святой Дух, то открывшийся Антихрист не будет больше иметь никаких препятствий, чтобы молниеносно завершить это религиозное объединение по всему миру. Он будет спешить. К моменту откровения Антихриста Господь Иисус допустит глубокую денежную инфляцию и абсолютную хозяйственную разруху по всему миру для того, чтобы в своем намерении с людьми прийти к цели. Сатана со своей стороны поставит в центр внимания своего духовного сына Антихриста и оснастит его огромной властью и силой творить великие чудеса и знамения. Этим самым Антихрист завоюет доверие в лице всего мира, и все охотно пойдут на его предложение, чтобы ликвидировать хозяйственную разруху. В Откровении 13, стих 14 читаем: «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Антихрист воспользуется своей властью и создаст вышеупомянутые три широкомасштабные мировые объединения – хозяйственное, политическое и религиозное. Всем членам этих объединений, как государствам, предприятиям, так и частным лицам, будут поставлены строгие условия. Все люди должны принять начертание Антихриста 666. И только при соблюдении этих условий они будут иметь право вести торговлю, как читаем в Откровении 13, стихи 17 и 18. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Число Антихриста 666, которые все люди того времени должны будут принять на правую руку или на чело их, Откровение 13, стих 16, говорит о том, что все они должны быть единомышленниками Антихриста. Это значит, что политика всего мира будет развиваться строго в одном направлении, а то, что будет твориться в религиозной сфере, в религиозном мировом объединении, вообще трудно представить, если Святой Дух говорит об этом в Откровении 17, стих 5. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Мать или колыбель блудницам и мерзостям всего мира именуется Вавилоном Великим. Это говорит о том, что духовный разврат достигнет во время Антихриста своего наивысшего развития, а кто это такая, о которой говорится, что на челе ее написано имя? Прояснение в этом вопросе мы получаем в сообщении в Откровении 17, стих 15. И говорит мне: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». В выражении «воды, где сидит блудница, суть люди и народы» мы символично видим мирской океан людей. Это значит, что блудница, а точнее мать всех блудниц мира сего, мать всех мерзостей, духовно находится среди всех народов мира сего и пронизала их до мозгов костей. Антихрист откроется и как президент придет в Израиле к власти. А поможет ему в этом Папа Римский? Поэтому и сами можете дальше понять, кто является вдохновителем религиозного объединения при Антихристе. Однако вернемся к нашему тексту. Поэтому еще раз напоминаю вам о том, что если в стихе 20 этого текста мы читаем «Выходите из Вавилона», то это не имеет ничего общего с 70-летним пленом Израиля в Вавилоне. А теперь приведу одно выражение из вышеупомянутого стиха из Откровения 16:19. «И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». Это значит, что Бог помнит о своих и помнит также о тех, которые противятся ему, которые не примирились с ним. Для тех, которые не примирились с Богом через кровь Иисуса, это очень опасное дело. Именно это соответствует написанному в Исаии 48, стих 20. Как я выше объяснил, Вавилон времен пророка Исаии мы должны видеть духовно в Новом Завете, ибо он является местом величайшего осквернения и матерью всех блудниц, как сказано в Откровении 17, стих 5. Поэтому Господь Иисус говорит в нашем главном тексте к остатку Израиля и к его мученикам в начале 70-й недели, недели суда. Так говорит Иегова, Искупитель твой, Святый Израилев. Вначале Бог объясняет, кто вообще здесь говорит, потому что в своем слове Бог никогда не оставляет этого неясным или неопределенным, потому что за его сказанным словом стоит его власть и его истина. И то, о чем он говорит, обязательно исполнится, как читаем в Исаии 55, стих 11. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Это значит, что сам Господь является одновременно нашей гарантией своего слова, а для нас остается твердо верить. Это наше задание, с которым Бог прославляется. Говорящим в нашем тексте является Иегова, имя откровения Господа Иисуса в Ветхом Завете. И это имя Господа Иисуса мы можем применять лишь в связи с высказываниями Ветхого Завета. Сегодня нет свидетелей Иеговы. И то, что пытаются объяснять людям эти сегодняшние сектанты, свидетели Иеговы, все это является ерундой. Божий народ Израиль жил в то время, когда Иегова заключил с ним старый или первый завет. Далее в нашем тексте Господь Иисус говорит: «Искупитель твой». Это очень интересно, что Бог представляется здесь своему народу искупителем, хотя это искупление являлось еще делом будущего, но этим самым Господь способствует или содействует вере Израиля. Далее в тексте Господь Иисус говорит «святый Израилев». В выражении «святый Израилев» мы должны видеть Господа Иисуса. Это имя Иисуса точно так же, как и имя Иегова является именем откровения Иисуса в Ветхом Завете. При этом напоминаю вам о том, что Небесный Отец дал Своему Сыну абсолютную власть управлять историей человечества на все время существования людей на земле. Далее Господь Иисус говорит: «Я Иегова, Бог твой». Когда Господь Иисус этими словами обращается к своему народу, то это значит, что у Израиля значительно исчезла ясность, кто вообще был и является их Богом. Дорогие братья и сестры, это состояние уже давно воцарилось и во всех христианских странах. И если мы поставим вопрос, почему Господь Иисус говорит «Я Иегова, Бог твой», тогда следует ответить: на основании идолослужения на протяжении всей своей жизни, на основании отвержения Господа Иисуса как Мессии, на основании возникшего вместо всего этого еврейского православия, Израиль не имеет больше никакого познания о Боге. Во всяком случае, так видит Господь Иисус все это состояние. С другой стороны, это говорит о том, что человек вообще не может приблизиться к живому Богу. Это невозможно. Погибший грешник не может собственными делами приблизиться к Богу. Еще раз напоминаю, что события нашего главного текста относятся к 70-й седмине, ко времени Божьего суда над погибшим миром, поэтому время благодати кончилось. Церковь Иисуса будет взята с земли и пребывать в небесной славе. И то, что мы сегодня еще имеем, тогда уже больше не будет. Решающим является то, что мы живем в такое время, когда Господь Иисус приближается к нам, поэтому все люди, желающие спастись для жизни вечной, имеют возможность идти Ему навстречу. Уже в самом начале, когда Господь Иисус готовил Моисея для вывода Израиля из Египта, то Он открылся ему и своему народу, как читаем в Исходе, глава 6, стихи со 2 по 7. «И говорил Бог Моисею, и сказал ему: „Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим Иегова не открылся им, и я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым: „Я Господь, и выведу вас из-под ига Египта, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими“». Стих 7. «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». А затем на протяжении всего пути следования в пустыне, от выхода из Египта и вплоть до границ обетованной земли Ханаана, Господь Иисус сопровождал Израиль великими знамениями и постоянно давал им знать и видеть свое присутствие. Уже в самом начале, когда Господь Иисус вывел свой народ из Египта, Он чудным образом спас его от верной гибели. Перед носом войска фараона он провел Израиль по сухому через Черное море. Этого чуда было вполне достаточно, чтобы постоянно с благодарностью помнить о верности и любви Иеговы к своему народу, тем более, что о вере Израиля своему Иегове читаем в Исходе 14:31. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили». В своей силе и святости Господь Иисус окончательно открылся Израилю у Синая. Там Господь Иисус напоминает Израилю о 10 казнях, которые Он совершил над египтянами, и о великом чуде при прохождении через Черное море. Далее Он открывает Израилю через Моисея о своем дальнейшем намерении. Исходе 19, стихи с 3 по 7 читаем. «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Израилеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов». Это условие, которое Бог поставил Израилю. «Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. Стихи 8 и 9. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу, и сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. На основании немногих приведенных мест Писания мы видим, как Господь Иисус прикладывает все усилия и старания, чтобы приблизиться и войти в тесное общение и доверие к своему народу. Но, к великому сожалению, за всем этим следует неотступное служение Израиля чужим богам. После всего этого, порядка 2000 лет назад, Господь Иисус открылся и приблизился израильтянам как Мессия, но они убили Его, а сегодня, во время благодати, они хотят держаться за Бога, который открылся им у Синая. Но это невозможно, для этого нет никакого основания, нет фундамента. Поэтому Господь Иисус отставил свой народ на 2000 лет времени благодати в сторону и не отвечает ему на все стоны и призывы, которые они совершают у стены плача. В течение 2000 лет еврейское православие не получает ответа на свои призывы. И самое странное мы видим в том, что нет среди них ни одного, который спросил бы, почему мы не получаем от Бога ответа? Нет ни одного, который задал бы этот вопрос. В этом мы видим человека без Бога, который в духовном бессилии волочится до самого суда. Поэтому Бог может ответить им только судом. Такова речь Бога. Именно в этом заключается его праведность. Это нужно только понимать. Люди не понимают эту речь суда Бога, потому что во время благодати, в это благоприятное время, когда Бог еще принимает людей, они не обращаются к нему. Когда в 70-ю седмину Господь Иисус скажет через двух своих свидетелей остатку «Я Иегова, Бог твой», тогда, говорит Писание, они узнают и признают его. Об этом говорит пророк Захария в главе 13, стих 9. «И введу эту третью часть в огонь, и очищу их, как очищают серебро, и испытаю их, как испытывают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу, это Мой народ, и они скажут, Господь Бог Мой». Но сегодня Израиль не узнает своего Мессию, потому что он отверг его. А кто отвергает Иисуса, тот не имеет возможности вернуться к Богу. Израиль не может сейчас вернуться к Господу Иисусу, потому что вследствие его отвержения Господь Иисус наложил на их сердца покрывало и дал им духа усыпления. Так мы читаем в Римлянах 11, стих 8, и во втором послании к Коринфянам, глава 3, стихи 14 и 15. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня. Второе послание к Коринфянам 3, стихи 14 и 15. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Оно будет снято остатку. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Далее в нашем главном тексте Господь Иисус говорит, который учит тебя тому, что тебе помогает. И мы совершенно точно знаем, что Господь Иисус с самого начала учил свой народ. В Ветхом Завете Израиль имел 10 основных заповедей и весь закон, а через Моисея Господь Иисус постоянно учил свой народ, как ему следовало себя вести, чтобы он мог его благословлять. Об этом читаем во Второзаконии 4, стихи с 8 по 10. Моисей говорит, «И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей». И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих о том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при Хориве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. А также Второзаконие 5, стихи 29 по 31. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек, пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления, и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение». Повторяю, что в Ветхом Завете израильтяне имели 10 заповедей, а в Новом Завете они имели заповедь любви Господа Иисуса, но так как они не позволили себя научать, как в Ветхом, так и в Новом Завете, то Господь Иисус научит их в суде 70-й седьмины. Он будет их, остаток в 144 тысячи душ, и дальше учить, но только в тысячелетнем мирном царстве. Там он будет их учить своей назидающей праведности. Это обучение они получат в связи с Божьим Духом, в соответствии с пророчеством Езекииле 36, стихи 26 и 27. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Согласно данного пророчества, этот Божий Дух будет излит на Израиль в тысячелетнем мирном царстве. Это излияние Божьего Духа не имеет ничего общего с излиянием Святого Духа в Новом Завете. Эти два излияния мы должны разделять совершенно четко, потому что Библия их разделяет, то есть разграничивает. Тогда по отношению Израиля исполнится пророчество, данное Святым Духом в Иеремии 31, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Этот новый завет Иисус заключил с Израилем на Голгофе. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, — после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, — говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.